по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов, 27 июля. Радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда сегодняшнего эфира. У нас очень много интересных комментариев в связи с прошлой передачей. Я напоминаю, что мы читаем Библию сначала до конца, и мы сейчас в 25-26 главах Деяний апостолов. Я сегодня сделаю необычную вещь. Мы поговорим с вами, но я обычно беседую о таких больших, сложных, серьезных вопросах, которые связаны с непосредственно с передачами, да, какой-то момент библейский и так далее. Я думаю, что такая беседа у нас сегодня тоже будет в конце эфира. Ну, если будут такие комментарии, да, мы обязательно их почитаем. Но тут несколько интересных вопросов просто по жизни. И я сегодня сделаю все-таки такое исключение. Зачастую я подобные вопросы не беру. Сегодня их возьму, потому что, ну, очень яркие те вопросы, которые вы задали, и те комментарии, которые вы прислали, ну, они очень яркие, и как раз с христианской точки зрения, с библейской точки зрения. Конечно, нам, как христианам, и мне, как ведущему этой передачи, есть что сказать. Я напомню, что вы нас можете слушать через сайт, извините, писать нам можете, ну и слушать тоже, да, через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши группы в соцсетях, наши основные группы, это по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук. Ну и есть и другие группы, в которых есть трансляция. Кстати, комментарии вы можете прислать в любое время, и во время трансляции, и после трансляции, особенно через сайт и приложение. Вы можете комментировать и после трансляции. Все эти комментарии я получаю и обязательно читаю. Некоторые из них читаю также в эфире. Написал слушатель с ником «Саня Злой». Он спрашивает, кто вещает. И Жанна ему пишет: «Саня Злой, вам нужно срочно нужно переименовать свой ник на «Добрый». Мне больше всего понравился ответ слушателя. «Саня, вы молодец. Вот просто вы молодец». «Саня Злой» пишет: «Тогда это будет неправда». Смотрите, друзья, это я хочу сказать и Сане, и всем нам. Саня прав. Переименование и переделка, перестройка, если хотите, она, значит, начинается изнутри. Я знаю очень яркий случай, когда ник человека буквально отражал его духовный путь. Первый ник, под которым я с этим человеком познакомился, скажем, под которым был этот человек, когда я с ним познакомился, был такой, что в приличной компании и называть нельзя. У человека это был ник. Но дело в том, что ник отражает некоторые вещи о себе, которые мы хотим проецировать. Вот я хочу о себе заявить это. И Саня это понимает. Саня пишет: «Тогда это будет неправда». Вы декларируете, заявляете даже не то, что у вас есть, а то, что вы хотите сказать. Вот это разные вещи, да? Бывают в человеке разные моменты. Каждый из нас — это некий такой пучок качеств. Но есть что-то, что мы хотим до других донести. Вы хотите донести именно это. Вот я буду молиться, Саня, о том, чтобы Бог постепенно вас менял. Ну, например, помог вам задать вопрос: а почему мне важно, чтобы меня воспринимали именно таким? А что я заявляю? А что я этим меняю? Почему я хочу вот именно так, а не по-другому? Задайте себе этот вопрос. И помогает мне это? Мешает мне это? Есть такая штука — горечь. Да, я сейчас не помню кто, но кто-то из таких больших, великих людей сказал: обижаться на другого человека, или так, держать в себе горечь на другого человека, это все равно, что пить яд, или все равно, что самому пить яд и ожидать, что от этого яда умрет другой. Держать горечь на другого человека — это все равно, что пить яд и ожидать, что от этого яда умрет другой. Так что, Саня, я думаю, что действительно ваш ник сейчас соответствует тому, что вы хотите транслировать о себе. И менять этот ник без изменения внутреннего действительно будет неправдой. Но я молюсь о том, чтобы Господь вам помог задаться вопросами и идти дальше, разобраться с тем, что происходит в вас. Пишет Дмитрий Грищенко, это цитата: «Сейчас бесов гонять будем». Вот Дмитрий цитирует фильм Павла Лунгина «Остров». Если помните, там отец Анатолий, вот, который, собственно, Бесов гоняет, играет его Петр Мамонов. Немножко эпатажный персонаж, как, собственно, и сам актер. Как раз вы процитировали этот фильм, давайте задумаемся вот о чем. Герой фильма гоняет бесов, бесов. Но при этом вот эти мучения, которые у него есть, эти воспоминания, которые его не отпускают, вот что это в нем? Не получается ли у отца Анатолия, что, гоняя бесов, он имеет беса в себе? И этим объясняется отчасти его поступки. Это один из взглядов на фильм. Фильм очень сложный, фильм тяжелый, но фильм, который побуждает к размышлению. Понимаете, какая вещь? Христианство — это же не просто какой-то кружок по интересам. Бог работает с самой сутью нашей. Вот Он меняет самую суть нашего характера, самую суть нашей души. Он дает нам вечную жизнь и избавляет нас от того греха, который нас заставляет оступаться, заставляет падать. И в конечном счете, если не будет действия Христова в жизни, этот грех приведет к падению полному, совершенному. Какая-то человеческая группа, человеческая группировка, она будет заниматься тем, что человеческое по сути своей. А вот Бог, работая в нас, делает куда больше. Пишет Андрей Аврах. Да, кстати, Андрей, получил я вчера множество ваших сообщений на личную почту ВКонтакте. И вам, и слушателям, которые пишут. Смотрите, я действительно не всегда быстро отвечаю на сообщения. Вот особенно личная почта. Да, есть такое дело, есть такая проблема. Я вам скажу вот что. Вот вы можете написать одно сообщение, да, и можете написать 10 сообщений. Если вы пришлете сразу 10 сообщений мне ВКонтакте, это не повышает шансы ответа в 10 раз. Я не буду говорить, что это делает с шансами, но вот не повышает оно точно. Одно-два, и сегодня, завтра, послезавтра я обязательно отвечу. Но вот когда идет такая вот, вы просто одно за другим сообщение скидываете, шансы при этом точно не повышаются. На то письмо, которое вы прислали сюда, в комментарии я отвечу. Андрей пишет: Бог установил две власти, церковь и мирские власти, которые не подчинены друг другу и имеют разные цели и функции. Вот разные цели и функции, наверное, да, а вот не подчинены друг другу, тут интересная тема. В какой-то степени я с вами соглашусь. Но при этом есть некое взаимное подчинение. Да, деление церкви от государства, я понимаю. Я понимаю, почему стоит вопрос об отделении церкви от государства. Потому что ну, они очень так стремятся влезать в дела друг друга. Но вот власть государства установлена над всеми людьми. И церковь под властью государства до того момента, пока эта власть совпадает с властью Божьей. Но власть Божия, конечно, выше. И вот тут для церкви наступает очень деликатный вопрос. А что делать? А как быть? С другой стороны, изначально, да, вот не всегда так, не во всех обществах, не во всех странах так, но в странах, которые, по крайней мере, называют себя христианскими, изначально Божьи служители имели и имеют право обращаться к властям и говорить им от Бога то, что считают нужным. Ну, как пророки в Израиле обращались к царям. Есть царь, есть пророк. Вот пророк, обращаясь к царю, говорит царю от Бога, высказывает царю от Бога. Если взять такие моменты, когда действительно отношения церкви и государства были хорошими, это не всегда было, далеко не всегда было. Да, но служители могли прийти к царям, могли прийти к властителям и сказать им, что Бог осуждает то, что ты делаешь, вот по такой-то, такой-то, такой-то причине это объяснить. Вот тут как раз тот секрет, который очень часто ускользает. Кто кому подчинен? Церковь государству или государство церкви? Да никто никому. И здесь вы, Андрей, нащупали правильную, эту точную струнку. Но при этом... Да, и они отделены. Но при этом каждый из этих институтов имеет право так или иначе обращаться друг к другу. И церковь, более того, церковь имеет большее право обращаться к государству и нести государству Слово Божие. И более, даже это не право, это призвание. Сегодня мы об этом будем читать. Мы будем читать о том, как Павел, действительно, вот то, что происходит в 25-26 главах Деяний апостолов, это Павел обращается к государству, он обращается к государственным деятелям, к представителям государственной власти того времени, и несет им Слово Божие. И при этом Павел, да, при том, что он апостол Христов, он подчиняется этой власти. Его Феликс продержал 2 года в тюрьме, ожидая взятки. Его Фест начинает допрашивать, решает все-таки отправить в Рим, но не знает, что написать про Павла. И Фест обращается к Агриппе, Ироду Агриппе II, мы об этом будем сегодня с вами читать, и спрашивает, ну вот как мне про него рассказать, что это за человек, да? Вот власть взаимодействует с церковью прямо здесь. Проблемы начинаются, либо когда церковь путает Божью власть и власть человеческую, и она целиком, полностью, во всем подчиняется власти. Ну, как, например, официальная церковь в нацистской Германии буквально говорила, ее представители доходили до того, что называли Гитлера воплощением Христа на земле. И говорили, что вот с приходом Гитлера взошло солнце правды. Ни больше, ни меньше. Тогда по этому поводу возмущались некоторые из христиан, такие как Немеллер, Бонхёфер и другие. Это одна история. Другая история — это когда церковь начинает брать на себя прерогативу и принимать законы, как будто это государство, и действовать через законодательство, вместо того, чтобы Словом Божьим обращаться к сердцам людей. Вот как сегодня, да, и как, собственно говоря, мы с вами сегодня об этом будем читать в случае апостола Павла. Представьте себе 2 варианта. Один вариант — это в том, что вот все покаялись, и при этом даже нет, не все покаялись. Один вариант, когда Павел начал бы говорить, ну да, конечно, Фест, Агриппа, вы тут Божьи посланники на земле. Он говорит им приятные слова, он говорит Агриппе приятные слова. Мы тоже это сегодня с вами увидим. Но он никогда не возвышает их до такого уровня. Ну и с другой стороны, вот Агриппа или Фест не требуют от Павла, не говорят ему, как ему верить и как ему не верить. Вот это разделение происходит. Так что, Андрей, точную вещь вы нам нащупали, как мне кажется, но она куда глубже. Это вопрос, который долгое время обсуждается. О чем сегодня пойдет речь? Сегодня мы готовимся к тому, чтобы прочитать, ну и начнем читать немножко, на самом деле, читать беседу Павла, речь Павла, обращенную к Ироду Агриппе II. И мы увидим, с одной стороны, роскошь римской власти. Да, это, конечно, провинциальная власть, но римская власть была роскошна даже в провинции, насколько мы можем судить сегодня. И, с другой стороны, это узник Павел, который, в общем-то, 2 года провел в заключении, который ничего плохого не совершил, но который, в принципе, мог бы быть слабым. Однако в этой ситуации, в этом противопоставлении Павел с благовестием Божьим оказывается сильнее, мощнее, убедительнее, честнее, оказывается более настоящим, чем эти представители римской власти, с которыми он встречается. Мой вопрос к вам звучит сегодня вот как. И я хотел бы сегодня также, если у вас будет желание прокомментировать, хотел бы также прочитать ваши комментарии об этом. Бывают ли люди, при беседе с которыми, ну вот у вас как-то язык к гортани прилипает, и голос дрожать начинает. Вы не можете, вам трудно говорить им о Боге, вам трудно говорить им о вере, ну потому что, знаете, как говорят, кто я, а кто он? Есть ли такие люди, и как вам удается этим людям благовествовать, и удается ли вообще? Может быть, у вас такое было раньше, и вы через это прошли, это преодолели. Пишите, в конце сегодня почитаем, и у нас будет сегодня больше времени для ваших писем, для комментариев. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя. Веди нас, Боже, в Слове Твоем, в истине Твоей. Да будет хвала, честь и слава Тебе Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 328 выпуск, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 25 главе книги «Деяния апостолов». И Фест рассказывает о Гриппе, Ироду Агриппе II, об этом странном случае, об этом человеке, которого зовут Савл, которого теперь называют апостол Павел, который потребовал суда кесаря, но сказать о Павле Фест ничего не может, потому что Фест так и не понял смысл обвинений, которые предъявлялись против апостола Павла. И вот Ирод Агриппа высказывается, 22 стих 25 главы, мы читаем, Агриппа же сказал Фесту: «Хотел бы и я послушать этого человека». «Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его». Мы уже говорили о том, что Ироду Агриппе II известно о христианах, что называется, из первых рук. Мы помним, что именно его отец в свое время приговорил к смерти Иакова Зеведеева. Мы помним, что именно его отец был поражен Богом в тот момент, когда он, Ирод Агриппа I, пытался гордиться своим мнимым величием. Итак, для Ирода Агриппы II это отчасти такая семейная тема. Он готов услышать апостола Павла. Обратите, пожалуйста, внимание, что к этому моменту суды над Павлом временно прекратились. Теперь только кесарь, только император может судить этого человека. Пока же все, что происходит дальше, 25-26 глава, это сбор доказательств, это сбор аргументов. Более того, Фест и Агриппа совершенно не обязаны были призывать апостола Павла. Они могли просто отправить его в Рим. Но у них была определенная проблема, которую они должны были решить. Это вот недостаток аргументации, недостаток обвинений. Возвращаемся к библейскому тексту, 25 глава, 23 стих. «На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел». Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы часто говорим об этой встрече, просто как о встрече Павла с Агриппой. На самом деле, обычный узник, который к тому времени был уже изможденным и усталым. Да, конечно, в тюрьме были, в общем, более такие приемлемые условия, чем обычно. Но все же, вот этот узник встречается с пышностью римской власти. Еще раз обратите, пожалуйста, внимание на 23 стих. «Когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами». То есть это были такие, говоря современным языком, пропуска для VIP-персон на особое закрытое событие, особое закрытое мероприятие. И если вспомнить о личных связях Ирода Агриппы с христианами и о семейных его отношениях с христианами, это вполне понятно. Для Ирода Агриппы сейчас возможность услышать из первых уст о том Иисусе, который и так уже участвовал в жизни его семьи. 24 стих. «И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступили ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить». Интересно, на самом деле, Фест сразу показывает свое отношение к происходящему. Они приступили, они кричали. Крик не делает тебя правым. И множество кричащих не становится более правым по мере того, насколько больше становится людей, которые кричат. То есть вот толпа, которая кричит, она может быть столь же неправой, как один или два кричащих горлопана. Идем дальше, 25 стих. Вот тут напрямую Фиас говорит. Он говорит все, он говорит как есть. «Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему». Иными словами, Фесту непросто. Он понимает, что за Павлом нет никакого преступления, надо составить бумаги. Вот у него совершенно конкретная цель. Но у Бога другая цель. У Бога цель в том, чтобы и Фест услышал Евангелие еще раз, и Агриппа, и вся его пышная свита, все они еще раз услышали Евангелие. 26 стих. «Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать». И тут Фест озвучивает такой совершенно римский принцип, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. У Феста могла быть проблема еще и в том, что вот он присылает узника, обвинений нет, ему обратятся с вопросом, а как ты вообще работаешь? Так вот, с одной стороны, здесь действие Феста и экспертиза, которая потом окажется, ну, в общем, такой сомнительной, экспертиза Агриппы. С другой стороны, это действие Божие. Павлу было сказано, мы читали об этом в 24 главе Деяний апостолов, что он предстанет перед царями, он предстанет перед правителями. И вот это начинается. Свидетельство перед Агриппой было, пожалуй, высшей точкой служения Павла. Да, мы потом будем говорить о том, что, возможно, Павел встречался с Нероном. Но это уже было совершенно другое дело. Это уже была совершенно другая история. И здесь, прежде чем идти дальше, я хотел бы обратить ваше внимание на несколько важных моментов. Я понимаю, что сейчас мы замедляем наше повествование, но это нормально, потому что мы хотим подготовиться к тому, что ожидает нас дальше, и иметь возможность просто более вдумчиво уже в следующий раз прочитать слово апостола Павла, которое он сказал перед Агриппой и всей его свитой. Итак, те моменты, на которые хотелось обратить ваше внимание. Во-первых, повторюсь, это не судебное разбирательство. Да, здесь используется слово «защита Павла», Павел защищался, но по большому счету, конечно, это название здесь условно. Павел скорее не защищается, а проповедует Евангелие. Я бы даже сказал, что он переходит в нападение, если можно так сказать, если можно так сформулировать, такое евангельское нападение. Потому что ни Фест, ни Агриппа уже не имеют ни малейшего права каким-то образом его судить. Об этом мы только что читали и только что говорили. Ну, в 26 главе, в самом конце, 32 стих, Агриппа вот это как раз констатирует. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю. То есть все, этот человек уже не подчиняется их юрисдикции. Он пошел дальше. Эти люди остались беспомощными пред лицом Божьим. Так что то, что перед нами сейчас находится, это скорее публичная проповедь, а не допрос или обвинение в суде. Итак, Павел и проповедует царям. И еще эта ситуация сводит языческую помпезность с одной стороны и кажущуюся, мнимую слабость христианства.
Вот мы видим блеск, мы видим роскошь, мы видим все великолепие, всю торжественность язычников. И все-таки перед лицом языческого хвастовства Рима вроде бы, как будто бы слабый Павел оказывается гораздо сильнее, потому что у него Евангелие. Это Евангелие Иисуса Христа. Еще один момент. То, что перед нами сейчас разворачивается, это не камерное мероприятие, где-то так, чтобы не видно было. Это особое мероприятие для высшего света. Такую помпезность мог устроить только Рим. И вот эта помпезность направлена на то, чтобы дать условия для проповеди Евангелия. Мне вспоминаются рассказы о христианах, которые свидетельствовали о Боге, свидетельствовали о спасении, о вере в советских судах. Их судили зачастую по надуманным предлогам. Но у них, у христиан, всегда была возможность сказать слово. Да, их порою пытались заткнуть, заставить замолчать, но возможность у них оставалась. И многие из христиан использовали это слово, слово в суде, для того, чтобы донести Евангелие. Государство, атеистическое государство, фактически предоставляло им трибуну. Мне вспоминается также статья. Когда она была написана, я был еще ребенком. Я потом уже видел эту статью, эту вырезку из газеты. Ее привозил один миссионер из Соединенных Штатов. Это была вырезка из советской газеты, где рассказывалось о том, какие гнилые и отвратительные брошюры привозят сюда эти американские диверсанты. И вот в этой статье буквально было написано. Там брошюра начинается с того, что есть некий Бог, который любит нас, но мы же давно с вами знаем, что никакого Бога не существует, и ни о каком Божьем замысле для нашей жизни говорить также не приходится. Потом в этой брошюре говорится о том, что человек грешен, и все согрешили. Но мы же знаем, какие победы одерживаются в нашей стране и в странах развитого социализма и так далее. Что получилось? Огромным тиражом за государственные деньги атеистического государства была пересказана евангелизационная брошюра евангельских христиан. Вот такое может устроить только Бог. Вот и здесь Павел, находясь в заключении на средства Рима, на деньги римской казны, провозглашает Евангелие. Давайте вернемся к библейскому тексту, 26 глава, 1 стих. Тут вроде бы такая обычная фраза, проходная такая фраза, которая, в принципе, должна быть сказана, ну, просто по формальному признаку. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. А кто бы заставил его замолчать, друзья мои, пока Бог хочет, чтобы он говорил? С одной стороны, да, формальная проходная фраза, это было положено сказать, это формулировка в начале такого свидетельства, да, в начале судебного заседания. С другой стороны, позволение Ирода Агриппе в большой духовной перспективе Павлу было меньше всего нужно. Важно то, что говорит Бог. Итак, позволяется тебе говорить за себя. Интересно также, что Павел, по большому счету, будет говорить не о себе, он будет говорить о Христе. Да, он начнет, и мы сейчас будем читать это, он начнет со слов о самом себе, о своей невиновности, о своем жизненном пути. Но главный герой его рассказа, это, конечно, не сам Павел. Это Христос.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Когда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи». Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Он обращается к Агриппе. У него есть желание донести слово. Агриппа готов выслушать это слово. Кстати говоря, еще сделаю одну паузу здесь. Исходя из посланий, можно сделать вывод о том, что Павел был внешне далеко не впечатляющим. Мы будем это читать. Про него говорили, что он грозен в письмах, а внешне далеко не столь грозен. Но вы помните, что сделал в свое время Дух Святой с рыбаком Петром, который до этого постоянно говорил невпопад и глупости? Вы помните, как изменил Дух Святой апостолов, которые до этого готовы были разбежаться, готовы были уйти, разойтись, пойти ловить рыбу? То же самое происходит и с Павлом. Да, Павел был не впечатляющим по своим физическим данным, но он был, пожалуй, самым впечатляющим человеком своего времени. Потому что в нем действовал Дух Святой, и потому что Бог избрал его для особой цели. Вот этой цели Павел и служит. Блеск и нищета, да, но это не про Париж и не про куртизанок. Блеск римлян, который окажется мнимым блеском, который быстро закончится, и нищета христиан, которая окажется нищетой победителей, потому что во Христе мы имеем огромное богатство. Был такой известный проповедник американский Дуайт Моуди. Этого человека знают как одного из наиболее успешных благовестников конца 19-го, начала 20 века. Так вот, он говорил такие слова. «Миру еще предстоит увидеть, что Бог может сделать через одного человека, преданного Ему». Да, про Павла могли сказать, что он неказист. Когда вы думаете, друзья, о том, на кого вы хотите быть похожими, вот о чем вы думаете прежде всего? О внешнем виде? О физической привлекательности? Может быть, об образованности? О каких-то других качествах? Я думаю, что Павел считал для себя главным нечто другое. Он говорит об этом в послании к Галатам, 2 глава, 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Итак, римская роскошь встречается с человеком, да, вроде бы замученным, да, прошедшим через 2 года заключения. И все же Павел несравненно выше Агриппы, потому что в Павле действует Дух Божий. Но есть еще одна важная деталь. Агриппа знал закон Моисеев. Агриппа, в отличие от других присутствовавших здесь, ну, в отличие от того же Феста, или уж тем более Феликса, мог понять, о чем идет речь. Думаю, Павлу за последние 2 года все эти проволочки, все эти затягивания уже изрядно надоели. И Павел хочет, наконец, поговорить с Агриппой, который может его понять. Мы с вами подходим к настоящему шедевру проповеднического искусства. Мы сегодня с вами успеем начать наш разговор об этой проповеди. В следующий раз будем продолжать, завершать. 4 стих 26 главы Деяний апостолов. «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению». Павел как бы отбрасывает Агриппу назад. «Сейчас против меня свидетельствуют. Они находят вину во мне, даже при том, что римляне никакой вины найти не могут. И все же они бессильны. Павел фактически говорит следующее. Давайте вспомним, как я жил. Давайте вспомним, откуда я. Давайте вспомним о том, какая у меня репутация. Интересный проповеднический прием Павла состоит в следующем. Павел показывает, что его обращение ко Христу было неизбежным. Вот это должно было произойти. Павел показывает, что он-то был бы по человеческому рассуждению, по человеческим мнениям, последним, кто должен был бы совершить вот это действие, кто должен был бы прийти ко Христу, потому что он гнал Христа. До этого, кстати, он учился в лучших университетах. Но вопрос, который встал перед ним, заключался в следующем. Куда мне идти? Мы читаем дальше, 6 стих. «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царя Агриппа обвиняют меня иудеи». Павел фактически говорит о том, что его путь – это продолжение пути, которым Бог ведет народ Израиля. Вот ничего нового в этом нет. И если мы действительно служим Богу, если мы действительно верны Ему, то дальнейший путь именно ко Христу. 2000 лет назад стоял вопрос, куда мне идти, что мне делать со Христом. Сегодня этот вопрос остается для нас. Либо Христос взял на себя наши грехи и удалил их, как восток от запада, и тогда мы спасены. И тогда нам, честно говоря, совершенно не важно, что думает о нас Ирод Агриппа II. Я обращу ваше внимание на это. Если Павла принял Христос, то все остальное для него действительно просто суета, действительно просто ссор. Если Павла принял Христос, то он может стоять и нет, даже не оправдываться, а проповедовать. Либо грехи еще на нас. И вот тогда нам уже никак не оправдаться. И даже если Ирод Агриппа принимает нас, и даже если в мире нам очень хорошо, и даже если все, как говорится, у нас в шоколаде, по сути это ничего не меняет, грехи остаются на нас. Как я отношусь ко Христу? И каковы сегодняшние мои отношения к греху? На этот вопрос отвечает апостол Павел. На этот вопрос призван ответить и каждый из нас. Я не знаю, друзья, через что вы проходите в этом мире. Я не знаю, как Бог вас ведет. Но даже если вокруг вас то, что кажется блеском сейчас, и даже если вы сегодня физически находитесь не в лучшей форме, определяется все не блеском или нищетой, а ответом на этот самый вопрос. Кто Христос для вас и где вы по отношению к греху? В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Знаете, друзья, тут интересные комментарии пошли, как обычно это бывает. Некоторые комментарии от наших постоянных слушателей. Владимир пишет. Конечно же, есть такие люди, вот, с которыми трудно говорить о Христе. Да? Помните, мой вопрос был. А дальше Владимир продолжает так. Конечно же, есть такие люди, еще как есть, которые как только, чтобы только убить тебя, ничего и слышать не хотят. Вот как только, чтобы только убить тебя, Владимир, я не понял грамматическую, синтаксическую структуру этого предложения. Вот, это как? Это про что? Ну, на самом деле, я, наверное, отчасти понял. Владимир, вот не бойтесь, честное слово, не бойтесь, с одной стороны. как только чтобы убить тебя. Вы знаете, часто бывает так, что человеку кажется, что другие к нему как-то не расположены, вот, как только чтобы только убить тебя. На самом деле все не так страшно. Но есть еще одна ситуация, которая действительно важна. Смотрите, пожалуйста, на Павла в 26 главе. И как раз я очень хотел обратить на это внимание. Спасибо, Владимир, за то, что вы как-то вот дали мне материал вашим письмом для того, чтобы на это обратить внимание. Павел говорит Евангелие, но он не нарывается на неприятности. Вот его вызвали, ему задают вопрос, он говорит. Он начинает, кстати, с таких добрых слов, обращенных к Ироду Агриппе II. Павел говорит, но он не настраивает людей против себя. Вот иногда у христиан возникает проблема, когда мы, ну, извините, пожалуйста, за такое выражение, но мы вот нарываемся. Мы подготавливаем такую плохую почву, на которой нас действительно уже не слушают. Но убить-то, конечно, не убьют, но и слушать тоже не будут. Я как-то рассказывал историю, но опять расскажу ее снова, потому что слушатели-то меняются. Про одного знакомого моего, молодой человек был, который жаловался, это много лет назад уже с ним было, он жаловался, что не может получить работу. Он тогда был молодым студентом, нет, только что он окончил вуз, он был христианином, очень убежденным христианином, он, кстати, остался убежденным христианином. И он рассказывает, как, говорит, я, говорит, прихожу, и мне все говорят, мы вам перезвоним, и никто не перезванивает после собеседования. Я говорю, а как проходит собеседование? Он говорит, ну я прихожу, я всем свидетельствую. Я говорю, я христианин, и вы грешники, вот, и вы умрете без Христа, и вот я хочу, чтобы весь мой офис, вся моя компания пришли ко Христу. И они говорят, мы вам перезвоним, и не перезванивают. Что делать? Я говорю, послушай, а может ты на собеседование с другой целью уходишь? Ну как, ну он был искренен абсолютно. Он говорит, ну а как, ну благовествовать тоже важно? Важно. Вот ты попади на работу как хороший специалист и бережно, с уважением, выслушав людей, понимая тех людей, которым тебя Бог ведет, вот ты им благовествуй. А так ты никуда не попадешь. Друзья, вы представляете себе, что Павел вышел бы и стал на Агриппу горать? Грешник ты, Ирод Агриппа, и отец твой, и дед твой, и прадед. На самом деле он был бы абсолютно прав. Но как бы это помогло ему общаться с Иродом Агриппой? Вот тут такой важный момент. Поэтому, Владимир, может быть, действительно есть ситуации, когда, ну, например, когда надо выслушать, когда надо остановиться, когда надо показать, что тебе не все равно, когда другой человек, с которым ты разговариваешь, это не некий резервуар, в который надо что-то вложить. Есть у христиан особенно, ну, да и у православных тоже, и у евангельских тоже, есть такие нашинские термины, наши слова. Одно из этих слов – евангелизация, то есть благовестие, рассказ о Христе, рассказ Евангелия, с тем, чтобы человек пришел к вере. Глагол от этого — евангелизировать. По мне уже звучит странновато. Но еще более странно, это начинает звучать в некоторых сочетаниях. Ну, например, сейчас этого нету уже, но раньше, еще в 90-х годах, да, в начале 2000-х, молодежь ходила по городу и занималась вот этой евангелизацией, евангелизировала, и порой евангелизировала чисто формально. И я помню, как один человек спрашивает другого, сколько ты человек сегодня заевангелизировал? Он говорит, да человек 10. Вопрос, а что было дальше? Да, а вот зачем это? Я думаю, что тот фрагмент, который мы с вами сегодня читали, фрагмент из «Деяний апостолов», помогает вот с этим разобраться. Павел благовествовал, Павел свидетельствовал, но вот этим начетничеством, вот такой горе евангелизации, конечно, он не занимался. Давайте посмотрим другие ваши письма. Пишет Елизавета, вот постоянно что-то мешает прийти на исповедь. Я всякий раз собираюсь прийти на исповедь, но что-то мешает. Как быть? На самом деле нам, в принципе, постоянно что-то мешает прийти к Богу. Старая природа мешает, ветхая греховная природа мешает прийти к Богу. И ждать, когда она перестанет мешать, дело абсолютно бесполезно. «Не могу попасть на исповедь», пишет Елизавета. Что значит «попасть на исповедь»? Он взяла и попала, да? Начните с того, что откройте Господу ваше сердце. Просто скажите: «Господи, что-то происходит, что-то не так. Не так во мне, не так в моих отношениях с тобой. Я хочу с этим разобраться, я хочу из этого выбраться. Вот что-то происходит». Второй момент, да, то есть исповедуйтесь пред Ним. Начните с того, чтобы исповедоваться пред Ним. Второй момент. Исповедь — это между человеком и Богом в некоторых церквях, в некоторых традициях с участием священника. Но вот приход на исповедь может быть и неким вашим духовным делом. Вы можете попросить вашу подругу и сказать: «Слушай, вот такая вот ситуация. Вот не получается у меня, а я очень хочу. Давай ты мне поможешь. То есть ты пойдешь, и мы пойдем с тобой вместе». Или, по крайней мере, если ты не ходишь на исповедь, да, по крайней мере, ты меня спросишь: «А что в твоей жизни было? Почему ты не пришла? Почему ты этого не сделала?» Дело в том, что зачастую мы не делаем того, что нам должно делать, не потому что есть объективные к тому причины, ну, а потому что мы что-то такое себе придумали, мы отмазку нашли. И вот такая дружеская подотчетность как раз от этих отмазок избавиться и позволяет. Пишет Александра: «У меня были ранее и сейчас иногда бывают такие моменты, когда очень сложно не то чтобы евангелизировать, а вообще слово, вот это слово, да, а вообще сложно разговаривать с человеком. Возможно, это было в силу моей скованности, моих определенных качеств характера. Я просто прошу Бога, чтобы Он помогал справляться с моими страхами. Сейчас уже по прошествии определенного времени я стала замечать, что Бог даровал эту свободу, но действие Духа все еще продолжается». Слава Богу, Александр, что действие Духа продолжается. Гораздо хуже было бы, если бы этого действия не было. Так что это очень-очень хорошо. Но вот такой момент. Наше слово и наше дело дополняют друг друга. Мы благовествуем и тем, и другим, и словом, и делом. Вполне возможно, что на каком-то этапе, ну, по крайней мере, на начальном этапе, вам и не надо бы ничего говорить. Ну, потому что люди видят вас, потому что люди видят вашу жизнь, потому что люди видят вашу реакцию на какие-то события, на них самих, вот на этих людей, на то, что происходит с вами, на то, что происходит вокруг вас. Так что здесь, я думаю, что нам просто нужно об этом помнить. Понимаете, ведь свидетельство, благовестие, оно не только тогда, когда мы с вами рот открываем и начинаем говорить Евангелие. Оно и до этого. Когда рот открываем и начинаем говорить, это уже продолжение развития. Жанна пишет о роли церкви, о том, как помогала и помогает ей церковь в самых разных темах, в частности, теме благовестия. Между прочим, вот этот вопрос про церковь, он как бы объединяет третье тему, которую мы сегодня слышали. Владимир предполагает, что ну вот некоторые меня хотят убить. Проводите время в церкви. Не в одиночестве, а в церкви Христовой. Совершенно по-другому будет. Елизавета говорит: «Не могу попасть на исповедь». Церковь за этим, да, чтобы мы находились рядом, чтобы мы находились друг с другом. Ну и, наконец, Александра. Сложно бывает благовествовать. Да, и это тоже ситуация, в которой Господь действует через свою церковь, в которой тоже Господь действует через своих людей. Кстати, для того, чтобы избежать выгорания. Те, кто поопытнее в церкви, скажут: «Да в церкви тоже бывает выгорание». К сожалению, да. Но все же Бог сделал так, что именно в Церкви Христовой находятся механизмы, которые позволят этому выгоранию противостоять. В следующий раз у нас ярчайшая проповедь. Интереснейшая проповедь апостола Павла перед Иродом Агриппой. А пока, друзья, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.